рассказ о духовном. Добро пожаловать в нашу передачу «Духовный рассказ о духовном», где мы выясним рассказы Ветхого Завета и посмотрим, что там скрывается за этими рассказами, почему они именно так рассказаны. Там есть разные, даже страшные рассказы. И один из самых страшных — это жертвоприношение Исхака. Нам расскажет Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Действительно страшная история. Я думаю, что одна из наиболее страшных.
Я бы сказал, что такой немного неестественный рассказ, когда отец собирается зарезать своего сына. В материальном мире это выглядит криминально.
Авраам слышал, что с ним говорил Творец. Это что, галлюцинация? Творец говорит со мной. Мы видели таких людей, с которыми якобы Творец говорил и говорил делать так и так, и делали ужасные вещи.
До сих пор. Человек, который начинает раскрывать реальность внутри себя через науку Каббала, и Авраам — это первый каббалист, который открыл высшую силу, нашу внутреннюю, которая створила нас, удерживает нас, сопровождает нас к заранее заданной цели. Он тем самым продолжает, и он достиг тот человек, в котором находится эта внутренняя сила, Авраам, он достигает своего развития из конца в конец. Он когда-то думал, что все зависит от него, от товарищей, от мира. Ему казалось, это как Вавилон. Это рассказывается как история о Вавилоне. То есть мир идет своим чередом, и все продвигается как следует, и мы добьемся успеха. Потом он начал думать, почему мир не устроен так хорошо и прекрасно. И он перестал преклоняться своим богам, своим идолам. Этот важный, этот красивый, это ум, это богатство, стоит уподобиться им и так далее, и так далее. Как человек в нашем мире привык находиться под влиянием телевидения, кроме 66-го канала?
Там-то по-другому.
Да. Мы видим, что он проходит такую внутреннюю трансформацию, внутренние изменения человека. И так и в наши дни проходит очень сильное внутреннее изменение человека, пока не достигает состояния, когда действительно начинает видеть, что реальность, прежде всего, она неправильная, нехорошая, она неверная. То есть нам нужно искать того, кто действительно нам портит эту нашу реальность. И как раз-таки этот рассказ очень хорошо сейчас виден на экологии. Либо мир портится, потому что есть времена такие исправления и неисправности, всякие периоды охлаждения, нагревания, либо мы портим его из-за сжигания отходов и так далее. Именно в этом вопрос. Есть ли сила, которая портит и исправляет, или мы влияем на нашу судьбу, или есть кто-то свыше, какая-то общая сила природы. Как это представлять, это уже... Это то, что он начал спрашивать, и это привело его к раскрытию высшей силы этой, которая действительно всеобщая сила природы, называется Элоким, в гематрии это Тева, природа. Он открыл, что это одно и то же, и действительно от него и далее мы говорим уже о Творце или о природе, как о одном и том же. И человек, который раскрывает, что действительно природа, она всеобщая, а он является частью природы, а не находится над природой, и тогда он правильно начинает относиться к своей жизни, к окружению. Это уже что-то. Это уже изменение, потому что современный мир, он как будто бы обучает человека тому, что ты, знаешь, ты порви природу, сделай что-то. И вот этот подход, то, что я нахожусь внутри, и я должен быть интегральной частью всего, и то, что это все во благо мне, тогда будет. Это огромное изменение, и когда он начинает все это, человек вот таким образом, то начинает раскрывать, где же здесь есть сила добра и сила зла, и что происходит здесь, тогда он раскрывает, что в нем есть большой эгоизм. Действительно, сила жестокая, ее необходимо исправить, необходимо что-то с ней сделать. Но что с ней нужно сделать? Связать ее.
Эту силу.
Силу требующую, силу, которая говорит ему использовать все окружающее, все. Но если связать ее как следует, тогда ты сможешь с ее помощью построить хорошую жизнь, прекрасный мир. То есть мир не устроен совершенным образом. Он состоит из силы абсолютно положительной, это сила Авраама, но положительная сила, она может быть тоже разрушительной. Знаешь, как польская мамочка, которая теряет голову, и тогда плохой ребенок может управлять как угодно. А может быть наоборот, такая сила гвуры, сила природы нашей, она берет вверх, и тогда... Необходим баланс между ними. Мы видим в природе, все исходит от двух сил, все строится по двум силам, плюс и минус, север, юг и так далее. Все строится из двух сил, из двух полов. И мы должны понять, как мы достигаем равновесия между ними. Поэтому сила Авраама, она недостаточна человеку, человек, который продолжает раскрывать эти силы далее, которые находятся в природе и в нем, он открывает, что кроме этого, и главное, это сила власти, сила постичь, достать, получить, наполниться, и эта сила не настолько хорошая.
Я предлагаю, чтобы мы посмотрели небольшой отрывок, тогда мы сможем услышать текст, и тогда продолжим передачу.
והאלוהים ניסה את אברהם.
И Бог искушал Авраама.
ויאמר.
И сказал.
קחנה את בנך.
Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Ицхака.
ולך לך אל ארץ
המוריה. И пойди в землю Мория.
ועלהו שם לעולה.
И там принеси его во всесожжение. На одной из гор,
אשר אומר אליך.
О которой я скажу тебе. И встал Авраам и пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Так еще раз, что значит, что Творец говорит с Авраамом и сказал ему...
Да, написано хорошо. Написано верно, я согласен с тобой, но кто пишет, что писал? Написал за человек, который пришел к постижению, который исследовал себя и обнаружил внутри себя, что свойство Авраама в нем это свойство очень особое, это первое свойство, с помощью которого он может раскрыть высшую силу в природе, которая называется Творец.
То есть человек чувствует, что есть внутри него что-то такое,
сила, которая направляет его, которая сопровождает его вперед.
Позитивная сила, положительная.
Сила положительная.
Мы говорим об Аврааме.
Авраам. Это положительная сила.
Положительная сила?
Это сила отдачи.
А слово изобилие, отдача.
Но то, что он раскрывает Творца, я не обязательно это сила положительная, я бы сказал, что это сила добра. Ты видишь, сразу Творец видит, что он должен продолжать искать далее внутри себя и раскрыть в себе еще свойство, противоположное ему сущности, которое называется Ицхак. И он раскрывает это свойство, называется, что он рожает его. И это свойство, когда оно все больше и больше развивается в нем, продолжение его исследований внутренних в самом себе, в том, что он продвигается навстречу Творцу, и Творец говорит ему продвигаться далее ко мне, для этого ты должен вот это свойство ограничить.
Он не говорит ему ограничить, он говорит ему, ты должен принести его всесожжение.
Секунду, да. Но мы говорим о внутренних наших свойствах. И ты не можешь с этим свойством продвигаться дальше. Человек начинает ощущать, что сила левой стороны, его это называется Ицхак, сила получения, сила постижения, сила реализации, сила использования окружающей среды, творения, всего это сила отрицательная, как бы, если не исправляет ее, и он не знает как, потому что он смотрит на жизнь таким образом, он смотрит, что это свойство нужно просто уничтожить, это то, что он раскрывает в своем поиске относительно той цели, относительно Творца, к которому он хочет продвигаться.
То есть человек хочет продвигаться к Творцу, и тогда он говорит, я готов сейчас принести в жертву все, весь мир, все, что я знаю до сегодняшнего дня, все свои желания, для того, чтобы соединиться с тобой. Это есть рассказ?
Да. И тогда раскрывается ему, это называется то, что Творец говорит с ним, то ты спросил.
Но ведь Творец ему говорит, сделай это.
Ну что значит Творец говорит ему? Я что, слышу это ухом своим? Это не вопрос. Человек, и не какой-то там внутренний голос, который иногда там бывает у людей. Мы говорим о каббалисте, который продвигается, и... Каждый человек должен в итоге познать так высшую силу. Он познал ее, исходя из того, что он исследовал себя. Это внутренняя работа. Мы говорим о том, что мы исследуем себя. Мы входим в свою природу, и в ней мы, в своей природе мы открываем Авраама, Ицхака, Якова и всех остальных, всю Тору. Она написана об одном человеке, и она раскрывается в человеке, пока человек не делает из себя Творца. Этого он должен достичь. Ничего не поделаешь. Такова цель.
Все истории, которые мы читаем в Ветхом Завете, в Танахе, должны быть.
Это все должно произойти внутри нас, в процессе, который мы проходим.
И поэтому они настолько непонятны нам, как отец берет своего сына.
Потому что мы представляем внешнюю реальность.
Я помню себя ребенком, это меня очень напугало. Вообще, все, что связано с жертвой, ты берешь своего ребенка, связываешь его, это варварские обычаи, режешь его ножом.
Да, где полиция?
Почему Творец подвергает человека такому испытанию?
Это не испытание и нет ничего.
Но ведь даже если он духовный,
в духовном мы достигаем состояния, когда мы сами видим, что для того, чтобы достичь отдачи, для того, чтобы прийти к любви к ближнему, мы должны уничтожить в нас эту силу отрицательную, которая называется левая линия. Эта сила левой линии — это Ицхак до его жертвоприношения. Откуда это исходит? От Авраама. То есть это мое продолжение, насколько я следую свое желание. Я думал, что я хочу только отдавать, я хочу достичь отдачи, я хочу далее продолжать, и вдруг я раскрываю в себе такие вещи. Это называется «Авраам порождает Ицхака». Я дальше продолжаю и начинаю видеть, что это свойство, оно настолько против меня, что у меня нет выбора для того, чтобы достичь подобия Творцу. Я должен истребить это свойство, я должен что-то с ним сделать. И тогда я решаю, что да, для того, чтобы быть дающим, для того, чтобы находиться в отдаче, в любви к ближнему, в постижении Творца, я должен убить это в себе, разрушить это в себе. Это человек внутри себя. И когда я достигаю вот этой вершины, вот этого горы, ощущение этого выяснения, то мне понятно в самом действии, что я готов сейчас отрезать и никогда не использовать это свойство, и тогда я раскрываю, что мне достаточно связать его, это желание, и продолжать далее, и именно с помощью этого желания, которое против меня, вместе мы... Я, как Авраам, и мой сын, как Ицхак, два эти свойства внутри меня, они вместе могут продолжить и породить третье свойство, которое называется Яков, и он называется старший среди отцов. И он действительно будет правильное сочетание между ними, и с помощью него я действительно сделаю большой шаг к тому, чтобы уподобиться Творцу и стать Адамом, подобным Творцу.
То есть, вообще Израиль?
Это трансформация маленькими шажками, постепенно, в изменениях внутри человека, когда он находится по пути к подобию Творцу. Ицхак напротив Авраама пока, но Яков — это действительно уже персонаж, который подобен высшей силе.
«И
взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Ицхака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связав сына своего Ицхака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но возвал к нему ангел с небес и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо я теперь знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного для меня». Здесь есть хэппи-энд у этой истории, потому что действительно история страшная.
Человек должен учиться, что все свойства, которые есть в нем, это те свойства, с которыми он... Они все ему нужны. Человек — это маленький мир. Он содержит в себе все, и он должен... вырасти до большого мира, мира бесконечности. Он должен почувствовать, что все находится в нем. Нет кроме него никого. Каждый из нас должен ощущать это. Мы тем самым не мешаем друг другу. И когда он растет, он начинает узнавать свойства свои. Ты видишь, это только одно свойство Авраама. Что он может сделать? Ничего. Только отдавать. Что он может отдавать? Ему даже нечего отдавать. Если ты не получаешь, тебе нечего отдавать. То есть уподобиться Творцу. Для этого тебе нужны две силы. Положительное и отрицательное. Получение и отдача. Две эти силы Авраам и Ицхак уже, они противоположны.
Скажите, это разве не заранее построенная игра? Мы же видим, что здесь...
Ты не знаешь заранее. Ты не знаешь, пока это не происходит. Верно, как будто бы...
Но он говорит, смотри, в конце я тебя прощу, все будет в порядке.
Нет, нет. Потому что в тот момент, когда ты... проходишь эти состояния, ты в сущности ощущаешь их, ты не можешь выйти из этого. Ну, можно сказать так, что много раз в жизни я говорю себе, я в таком случае не буду раздражаться, да? Вы знаете, что я очень быстро так загораюсь. Я могу тысячу раз тебе сказать, и все равно ты можешь меня очень быстро сбить на то, что я рассержусь.
Где-то начинаем завтра.
Да, да, то же самое. И многие другие вещи. Поэтому, если ты находишься в таких чувствах, ведь мы желание, мы элементы чувствующие, и мы входим в ощущения. Ощущения воздействуют на нас, желание действует на нас, мы не способны быть над ним, потому что мы внутри желания действуют. Над ним мы можем быть только в разуме, в особых случаях. И поэтому, несмотря на то, что написано, пока это не приходит к тебе весь этот процесс, начинаешь видеть его и проходить эти шаги последовательно, тебе открывается новый мир. Ты можешь читать в книге тысячу раз, это не поможет, потому что то, что властвует тебе, это ты.
Но прежде всего, дети, не бойтесь. Это не папа, который хочет убить своего сына. Это внутренний рассказ, происходящий внутри человека, и потом процесс происходит внутри. Есть много других понятий в этой истории. Вы стали говорить о горе, Ведь он поднимается на вершину горы.
Гора — это от слова «сомнение». Есть в нем сомнения, да и нет, что делать, да и нет, важно для меня продвигаться, но что я буду делать? То есть сила желания моя, Ицхак, это сила получения, это сила, в которой я ощущаю жизнь, в которой я ощущаю себя, в которой я ощущаю то, что я продвигаюсь, я вижу, слышу, я дышу, это сила жизни моя. Потому что Авраам — это только отдача, это нечто очень слабое, что-то такое широкое сердце, хафец хесед, ему ничего не надо. А Ицхак — это ощущение жизни, это ощущение продвижения, это сила, которая порождает, это сила, я воспринимаю себя в ней и мир. А здесь мне говорят, как будто бы мне говорят, что все раскрытия мои, все вещи, которые я ощущаю в себе, она разрушительная, эта сила, потому что тут ты хочешь только получать, тут ты себя как бы ограничиваешь, это противоречит Творцу, которого ты хочешь достичь. Свойство отдачи творится. Где ты отдаешь? Ты раскрываешь, что сила получения в тебе, она противоположна Творцу, потому что он абсолютно отдача, с одной стороны, а с другой стороны, ты понимаешь, что с помощью отдачи только, которая была прежде, ты тоже не постигаешь Творца, потому что ты не являешься источником света, и то, что ты можешь отдавать, тебе нечего отдавать. И тогда что же делать? Поэтому Авраам, исходя из этих сомнений, он поднимается на эту гору,
на вершину,
достигает вершины своих сомнений и говорит: нет выбора.
Это гора. У нас еще есть другие персонажи в этом фильме. Кто такие отроки, которые идут вместе с ним? Он взял с собой двух отроков. Какая функция? Откуда они взялись?
Два отрока — это он и Ицхак, только в своем естественном образе, как это от природы до развития. Хомор, осел, это хомер, материал, это наше желание получать, которое мы тащим на эту гору. Ведь все это одна тема, это как будто бы один человек, только разные свойства в нем, которые выделяются. Потом, что раскрывается ему там?
Агнец.
Агнец. Это та часть.
Его рога запутались где-то.
Это наше желание. Остается Ицхак. Но сила животная наша, ее мы должны заколоть. Если мы убиваем эту силу, то сила человека, которая во мне, она остается и продолжает путь.
То есть есть нечто, что нужно убить в этой истории.
Да, как будто бы ты от образа Ицхака, который в тебе, ты срезаешь его животную часть, это вот этот агнец, и остается только часть человеческая в нем.
А кто такой ангел? Ангел, который вас звал и сказал ему: нет, Авраам.
Это сила раскрытия Творца. И он ощущает в этом связь. И ангел... каждая сила в природе, сила притяжения — это тоже ангел. Ангел — это все, чем я пользуюсь для того, чтобы продвинуться к Творцу. Это называется ангел. Человек чувствует, что сила, которая связывает его с Творцом, эту силу он как бы объяснять ей, показывать ей, что он должен с этим новым желанием, после всех этих сомнений и выяснений, он должен лишь ограничить свое желание в использовании, и это называется, что он забивает свою животную часть в желании своем, а человеческую часть своего желания он поднимает далее, и это называется Ицхак, от которого родится Яков.
Само жертвоприношение.
Жертвоприношение, да, это только связь, он связывает его.
Жертвоприношение значит связать его.
Да, связанный.
Связанный значит близкий.
То есть это свойство во мне, которое таким может быть плохим, это желание получать, желание все поглотить в себе. Это свойство. Я не знаю, что с ним делать. Он буквально господствует во мне. Он выбивает меня из седла, бросает меня в разных направлениях. Я хочу раскрыть Творца. Это свойство обратное мне. Мне говорит: нет, ты должен вот таким образом связать его. И потом, продолжая после вот этого связывания, ты используешь эту свойства, и ты увидишь, достигнешь цели.
Вы взяли эту историю и расшифровали ее, упростили ее. Все стало очень легко и просто, даже приятно.
Мы относительно легко проходим это, да?
А почему она изложена в таком тяжелом виде, жестоком?
Мы должны через эту картину достичь истины. И в нашем усилии, вместо этой истории, которая так прекрасно описана, в таких образах у нас, и мы ощущаем это настолько явно в материальном смысле, если мы вместо этого, после больших усилий, начнем представлять этот рассказ внутри наших сил, внутри наших свойств, то мы достигаем таким образом духовного мира. То есть те усилия, которые мы прилагаем в том, чтобы представить этот рассказ вместо материальных образов, во внутренних чертах сил, свойств наших, эти усилия, они приводят меня к раскрытию духовного. Поэтому так и написано это. Это не случайно. Это место для усилия. Именно
место
там.
Место для усилия. Не видеть в этом материальных вещей.
Видеть это во внутреннем толковании.
Есть отец и сын. И такие конфликты. Самое близкое человеку.
Написано, что всю книгу Торы нужно написать на своем сердце. Сердце — это желание. То есть все это нужно провести через желание. И все это раскрыть через эти свойства. И тогда ты достигаешь конца.
Я надеюсь, что мы добьемся успеха в этом пути. Рав Лайтман, спасибо большое вам. Спасибо большое вам за то, что были вместе с нами. Даже это приношение Ицхака мы теперь, нам удалось понять, о чем там речь. Увидимся с вами в следующих передачах «Рассказы духовно». Спасибо большое.